Сериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
12.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Всем добрый день. Это программа «Эскалация» Александра Дугина. С нами на прямой связи философ Александр Гельвич Дугин. Александр Гельвич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очередное чудовищное преступление произошло на Украине, пока виновные не названы, но это было нападение на Святогорскую Свято-Успенскую Лавру УПЦ. Один из монахов погиб в Росонофии, при этом там и подробности публикуют Союз православных журналистов. Александр Гельвич, как вы думаете, будут ли искать виновных, или их там уже знают, но будут покрывать, учитывая то, что сейчас происходит с церковью на украинской территории?
Вы знаете, ведь на самом деле та война, которая сейчас идет на Украине, это в том числе война за православие и против православия. То есть даже дело не совсем в том, под чьей юрисдикции находятся те или иные православные, хотя, конечно, церковь она одна, это русская православная церковь, она традиционная, и подавляющее большинство украинцев до сих пор, вот это важно, мы часто это забываем, до сих пор принадлежат именно русской православной церкви, а украинская православная церковь это ее просто вот часть, ее такая неотрывная ветвь. Но вообще говоря, тот курс, который взяли украинские власти, это курс на Запад, на глобализм, на постмодерн. И, конечно, это идет абсолютно вразрез с православием. Поэтому, а с русской православной церковью, то есть ее канонической частью, украинской православной церкви, идет настоящая открытая война. И поэтому искать никого не будут. Сказать, что это эксцесс исполнителя, но на Украине православие как таковое объявлено, по сути, вне закона. То есть оно объявлено врагом, православных людей считают проводниками русского мира. В принципе, отчасти они правы, потому что это наше... Не то, что эти люди работают на нас, они работают на Господа. Украинские верующие работают на Иисуса Христа, которому присягнул наш народ в Киевской, в Днепровской купели при великом князе Владимире. И мы, и украинцы, мы единая неразрывная общность, историческая, религиозная, культурная, которая тогда дала обещание Христу. А вот украинские националисты, глобалисты, западники и неонацисты, которые пришли к власти на Украине, они этот завет расторгли, они его разорвали, они обвинили русское православие, то и саму Русь, частью которой они являются, они обвинили во всех грехах. И, конечно, поэтому убийство монахов Святогорской Лавры – это просто часть этой дьявольской стихии, которая захлестнула Украину. Эта территория сейчас под властью сатаны, в прямом смысле. Кстати, запретили сатанизм в Российской Федерации, он считается запрещенным направлением. Но сатанизм еще можно запретить, а вот сатану нельзя. Потому что, и в принципе, если бы его не было, то что же мы тогда запрещаем? И в этом-то и острота ситуации историческая, что идет битва Бога и дьявола. И идет эта битва через нас, через русских, через украинцев, через западные, через восточные страны. Сейчас мы находимся в центре этой битвы. И когда гибнут монахи, то Это просто подтверждение серьезности происшедшего. Они уж точно не участники боевых действий, они не шпионы, они молятся Богу, и все. Они, я даже думаю, что для них вот вопросы, может быть, и межцерковных отношений являются второстепенными по сравнению с исполнением их высшей миссии служения Богу, спасения души. А если ты сам спасаешься, то, как сказал святой Серафим Саровский, тысячи вокруг тебя, сотни вокруг тебя спасутся. И вот они несут спасение, и поэтому они враги. А враг выбирает священную цель, символическую цель. И я абсолютно убежден, что это преступление останется не раскрыто, потому что этим преступлением, за ним стоит вся современная Украина.
Параллельно с этим процессом чуть ранее в России произошло обретение мощи Дмитрия Донского. И на символизм, то, что это происходит в такое сложное для страны время, обращает внимание в том числе и представители РПЦ. Вот в частности Вахтанг Кипшидзе отметил, что в период СВО мы отстаиваем суверенитет, проводят исторические параллели с временами как раз Дмитрия Донского. Александр Гильевич, а с вашей точки зрения, в чем символизм, вот то, что это произошло вот сейчас?
Но это просто настоящее чудо. Вот мы не верим в чудо, а это чудо. Когда мы сталкиваемся с чудом, мы пытаемся объяснить его рациональными процессами, но это не получается. Часто иногда получается, но и бывает чудо как чудо. Поразительная вещь, что я там был, я приложился к мощам в тот очень коротенький период, когда они были открыты, потом их закрыли. И Макаров и Болотов, которые там руководят этими кремлевскими археологическими раскопками, они рассказали нам с очень небольшой группой людей вообще, как все это происходило. Появилась трещина на саркофаге, на могиле князя отца Дмитрия Донского, Иоанна Красного, на этом саркофаге появилась трещина. Поскольку в XIX веке проводили в соборе отопление, не очень бережно отнеслись к мощам тогда еще, кстати, не канонизированного князя Дмитрия Донского, ну, по крайней мере, к усыпальнице наших русских святых, русских великих князей. И вот считалось, что там есть три саркофага, и два из них расположены один над другим, отца Дмитрия Донского и его под ним, самого Дмитрия Донского. И вот когда эта трещина появилась, прямо вот как раз в августе этого года, стали проверять, оказывается, нету под ним саркофага, а рядом с саркофагом отца Дмитрия Донского находится саркофаг. И когда его открыли, вскрыли, чтобы спасти от обрушения всю эту конструкцию, оказавшуюся под риском именно благодаря вот этим работам XIX века по утеплению Архангельского собора, обнетленные мощи великого князя Дмитрия Донского, полностью совпадающие по генетическим исследованиям. И главное, что оно сохранилось. Я сам видел это тело. То есть, на самом деле, за эти 500 с лишним лет, там уже как бы 600 лет, могло бы все в прах превратиться. Тем не менее, он мощи нетленные, на черепе след от удара в татарских воинов, потому что известно, что он был впереди на Куликовом поле. Поклонился мощам патриарх, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, приехал президент, поклонился этим мощам. И все это проходило, вот президент поклонился 20 августа, как раз ту символическую дату, когда погибла моя дочь от украинских террористов. А я приехал 21-го, мы с моим добрым, хорошим другом Константином Малафеевым и Никитой Михалков, легендарный, мы там были 21 августа в Кремле, просто вот в момент, за несколько просто минут, может быть, за час, там, за 60 минут, до окончательного и навсегда закрытия саркофага, потому что все работы восстановительные были проведены. Но что поразительно, на следующий день после того, как мощам поклонился наш президент, после 20 августа, 21 августа 1380 года, из Кремля Дмитрий Донской отправился на Куликовскую битву, которую мы с большим трудом выиграли, которая стала поворотным моментом в нашей истории освобождения от Золотой Орды и возвышения Москвы как мировой силы в предвкушении последующей через 100 лет возникшей теории Москвы Третьего Рима, когда вот эта передача нашей исторической миссии состоялась. Это невероятное совпадение и случайное, по сути дела, из-за реставрационных работ, обнаружение, открытие мощей с великого князя Дмитрия Донского признали святым в 1989 году, поэтому это, собственно говоря, можно считать обретением мощей или вторичным обретением мощей, открытием мощей, точнее, поклонение президента, патриарха воспроизводит симфонию властей, и все это происходит в день, вот в исторический момент, который совпадает 21 августа, это выдвижение из Москвы на Куликовскую битву. Это не может быть совпадением. И вот Никита Сергеевич Михалков, который молился о открытых вот в последнюю минуту, еще там на столетие будет закрыто сейчас, уже закрыт саркофаг, он молился, обращаясь, это все было практически при отсутствии людей, там несколько человек стояло, и я просто могу сказать, что он молился: помоги нам, святой, нам нужна твоя помощь, нам нужно твое присутствие, нужны твои молитвы, нужно твое участие. Россия стоит в очень сложной ситуации, все решается, быть или не быть, может быть, как тогда, может быть, еще более в острой ситуации, чем на Куликовом поле. Мы идем на свое Куликово поле, и президент, людей, которые вы видели, вышел после поклонения мощей за день до этого, 20 августа, из Архангельского собора просветленным. Он заново, с новой силой, благодаря этому чуду, убедился в неотвратимой победе России, нашего духа, нашего народа, нашего государства. Это действительно чудо, это перелом, определенный перелом, но силы тьмы, конечно, тоже встрепенулись, они не забывают об этом, но очень много символических, важнейших событий в нашей истории проходят в эти дни августа, последние дни августа с 19, 20, 21 и трагических, и самых страшных, и временно переломных. Поэтому, думаю, это великое событие, и то, как против обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, как против этого ополчились все, и Запад, и украинцы, и либералы, и скептики наши, и атеисты, и материалисты, и левые, и правые, показывают, что это событие неординарное, это действительно небесный знак, и святые выходят из своего укрытия, из своего сокрытия только в очень-очень критические времена. И сейчас, кстати, тоже чудесным образом в Россию привезены мощи святого Спиридона Тримифунского. Это очень почитаемый, особенно на Руси, великий святой, его мощи впервые в России. Им поклоняются, сейчас они ездят, переносятся из города в город, и уже сотни тысяч русских верующих поклоняются святому Спиридону. Он в нашей духовной традиции играет огромнейшую роль. И вот обнаружение, открытие мощей Дмитрия Донского, привоз мощей Спиридона Тримифунского в критический момент, когда, как действительно Аким Апачев правильно написал недавно, что сейчас, как два богатыря, последние битвы, мы устали, и Запад устал, и украинцы исчерпаны, и мы во многом устали. И вот сейчас уже последняя часть этой схватки, мы чувствуем ее приближение, мы чувствуем предвестие нашей победы. Так просто она, конечно, нам не дастся. Мы уже огромную цену заплатили за нее, и мы теряем близких людей, и продолжаем их терять. И здесь вот помощь небесного заступника Святой Руси, великого князя, святого князя Дмитрия Донского, победителя на ключевой для нашей истории Куликовской битве, нам просто необходимо. И мы, конечно, я думаю, должны с благодарностью отнестись к этому знаку, который с небес снизошел на Святую Русь.
Александр Гильевич, у нас вопрос от слушателей есть по теме, я сейчас процитирую. Как думаете, доживем ли мы до момента, когда бесы, имеются в виду украинские власти, решатся объявить святыми мощи так называемых героев из нового пантеона нацистских коллаборационистов?
Ну, ведь почти это так и происходит. Они привозят Коновальца, Бандеру перезахоранивают, то есть убийц, преступников, садистов, насильников. Они боготворят. Это действительно, вот когда мы говорим, что Украина – это сатанинское общество, это уже не метафора, это не преувеличение, это не пропагандистский штамп. Нечто страшное происходит на нашей русской земле, на Украине, на ее украинской части, и это действительно заставляет вспомнить и темные пророчества Гоголя и самые страшные инфернальные сюжеты. Я думаю, что может дойти до того, что они будут канонизированы, и мы так заставляют поклоняться сегодня вот этим как бы останкам преступников, заставляют украинцев поклоняться. Это и есть переворачивание всей церковной традиции. Это действительно там мощи, сатанинские мощи, грязные, темные плоть, разложившаяся полностью до конца плоть убийц и насильников, и маньяков, которая должна открыть такие двери в ад для Украины, чтобы оттуда подпитываться. И, собственно говоря, убийство святогорских монахов, да и все, что они делают, и вот сейчас падение, попадание в Краснодаре в детский сад и гибель детишек, это все вот из этой сатанинской мессы, бесконечной сатанинской мессы, так называемой кровавой Пасхи, которая нескончаемо празднуется на Украине. И вот мы должны очень серьезно отнестись. Сейчас, мне кажется, сознание светского человека, сознание атеиста или скептика подвергается очень большому испытанию. То есть за столетие просвещения общество, культура находилась под таким жестким прессингом того, что ничего нет, что атеизм – это единственная научная истина, что Бог – это миф, что все таинства, все истории церкви, все чудеса ее, святые мощи – все это обман, все это опиум для народа. И когда мы сталкиваемся с новым букетом чудес, и истинных небесных чудес, и черных чудес сатаны, вот мы когда видим, как они между собой сталкиваются и бьются лоб в лоб, вот эти вот букеты чудес, то на самом деле, я думаю, что секулярному человеку трудно приходится. Он вынужден проявлять скепсис, должен говорить, да, это все, это подделка, это не так, это не так. И в результате его просто понимание действительности съеживается, становится совершенно неадекватным, потому что если отбросить священную историю, если отбросить логику становления русской мысли, русской философии, если не обращать внимания на серьезность и глубину учения нашей русской православной церкви о смысле истории, о той роли, которую русский народ призван в этой истории сыграть, если не верить в апокалипсис, если считать это все домыслами и чушью, то, что происходит сегодня и у нас, и на Украине, и в нашей жизни, и в политике, и на Западе, и в технологиях, и в войне на Ближнем Востоке, и в нашей собственной войне, все это будет необъяснимо. То есть все это будет с наложением таких абсолютно необъяснимых иррациональных решений, действий, поступков, событий, которые просто будут необъяснимы, поскольку с точки зрения такой материальной, ну, надо было бы всем бы вместе заниматься бытовыми вопросами, двигаться в сторону технического прогресса и, в общем-то, особенно не обращать ни на что внимания. А вот эта религиозная подоплека происходящего, эти эсхатологическая тональность, того исторического момента, в который мы живем, вот это все будет потеряно, будет, это все исчезнет, это все куда-то отступит. И человек, несчастный человек, лишенный религиозной культуры, он окажется, ну, пожалуй, самой легкой добычей для этих темных сил. Поэтому сейчас тот момент, когда такие жесты, которые осуществляет наш президент и наш патриарх, и наши лидеры общественного мнения, наши политические деятели, наши религиозные, духовные, культурные деятели, обращаясь напрямую к Богу и говорят, хватит, это уже не метафора, давайте просто вот напрямую, давайте в церковь, давайте обратимся к Писанию, давайте обратимся к традиции, давайте задумаемся о спасении души, потому что именно она сейчас, душа каждого человека и всех нас стоит, и сама Святая Русь, все это стоит сегодня на карте, напрямую, не как слоган, не как метафора.
Александр Гильевич, сегодня в первой половине много говорили про сатанизм, упомянули, что запрещенное течение, нужно еще упомянуть, что оно в перечне экстремистских у нас находится, законодательство мы соблюдаем. У нас чуть меньше 2 минут остается, и завершая такую большую тему, связанную с церковью, с мощами, насколько западные страны готовы принять, понять то, как мы видим наше дальнейшее существование, вот опираясь как раз на подобные мировоззрение. Насколько конфликт между нашей идеологией и той, он будет шириться, уменьшаться, или мы все-таки придем к консенсусу какому-то?
Он будет только нарастать, к большому сожалению, он будет только нарастать, потому что вот совершенно недавно была интересная статья в «Спектейтере» одного немецкого чиновника Допфнера, который фактически четко показал, что Запад — это идея, Запад — это идея, которая несовместима с существованием России, ни самостоятельного Китая, ни самостоятельного Ирана. То есть Запад — это идея глобальной экспансии, это идея отрицания Бога, отрицания сакральности, технологического прогресса. И фактически Запад — это не территория, пишет Дёпфнер, а идеология. И эта идеология жестко антихристианская, жестко антитрадиционная, жестко гегемонистская, не допускающая за своими пределами своего господства других суверенных центров, ни русского, ни китайского, ни иранского, ни КНДР, никакого. И вот это, по сути дела, честно, по крайней мере честно. То есть Запад говорит или-или, или будем мы, и мир будет тогда западным, или будут они, их враги, к которым они причисляют православных, китайцев, мусульман, людей, которые имеют другое, другой взгляд на все. И между этими двумя цивилизациями, нашей
есть,
цивилизацией...
Да, противоречие. Александр Гильевич, у
не
нас время,
а война,
да, время
на
к концу
выживание.
Подходит. Продолжите мысль, пожалуйста, после перерыва. Философ Александр Дугин, выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.
За 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. Второй. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре. И холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Удары Украины по коммерческой инфраструктуре только лишний раз подчеркивает сущность киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, попытки этих атак не влияют на динамику на фронтах. Песков добавил, что вооруженные силы России проводят работу, чтобы выяснять места производства ракет на Украине, и принимают меры по уничтожению этих точек. Помощник президента отметил, что ответные действия Москвы на вражеские удары ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Тем временем российские войска освободили населенный пункт Долинка Запорожской области, сообщила Минобороны. Кроме того, освобожден населенный пункт Кучеров-Яр в ДНР. Под контроль взято село Перша-Травня в Сумской области. Кроме того, наши войска нанесли удар сразу по двум логистическим центрам «Эпицентра» в Одессе. И в области в результате утренней атаки беспилотников склады сети используются ВСУ под логистику и хранение имущества. Как видно на кадрах, которые уже есть в МАКС-канале «Радио Спутник», на складах начался пожар. В польском воздушном пространстве с 18 августа увеличилось количество разведывательных и вспомогательных самолетов НАТО, сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что аналогичная воздушная активность стран-членов Альянса наблюдалась также к северу от побережья Норвегии и над Турцией. И хотя некоторые самолеты, разведывательные, транспортные и заправочные, были видны на общедоступных сайтах мониторинга воздушной активности, сопровождающие их тактические самолеты, а именно истребители, многоцелевые и бомбардировщики, не были видны, что привело к значению значительно большему количеству фактически присутствующих в воздухе самолетов. Водительские права в России с 1 марта 2027 года могут быть аннулированы автоматически при выявлении у граждан медицинских противопоказаний к управлению транспортом, включая тяжелые психические расстройства, рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что механизм аннулирования станет бесшовным, поскольку информация о диагнозах из систем Минздрава России будет напрямую передаваться в информационные базы ГИБДД. По словам Леонова, если по итогам обследования диагноз подтвердится, то действие водительского удостоверения прекратят незамедлительно, а в случае, если заболевание не будет выявлено, права сохранят свою силу без каких-либо ограничений. Индонезия разрешила использовать зарегистрированную в России авиатехнику для борьбы с масштабными лесными пожарами, информирует агентство «Антара» со ссылкой на Министерство транспорта Республики. Разрешение получили 11 авиационных операторов. Индонезийские власти также ускоряют процедуру выдачи разрешений другим зарегистрированным за рубежом воздушным судам, которые могут быть задействованы в борьбе с огнем. По последним данным Индонезийского национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, лесные и земельные пожары охватили почти 73 гектара. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
12:33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нами на прямой связи философ Александр Дугин. Александр Гелич, еще раз вас приветствуем.
Здравствуйте.
Предыдущие полчаса мы завершили на теме идеологического конфликта между нами и современным Западом. И если вы хотите закончить мысль, то, пожалуйста, если нет, уже дальше пойдем.
Ну, я просто фактически закончил. Хотел только подчеркнуть одну важную вещь. Между нами и Западом существуют не просто тактические или стратегические, экономические, конкурентные противоречия. Такие противоречия существуют у любого строя, есть плюсы и минусы. Мы сегодня находимся в радикальной, абсолютной, метафизической, если угодно, мессианской оппозиции Западу. Потому что Запад – это идея, и это очень ложная, вредная, опасная, навязчивая идея. Если мы хотим сохранить наш суверенитет, если мы хотим победить, нам надо очень точно провести эту линию. Мы готовы разговаривать с Западом только на наших условиях. На условиях признания нашего суверенитета, духовного, интеллектуального, политического, экономического, всякого полноценного суверенитета. Но именно в этом этот коллективный Запад нам сегодня отказывает. Поэтому здесь надо собраться силами и понять, что нам предстоит одержать очень серьезную, может быть, самую главную победу в нашей русской истории. И легких путей мы точно не получим. Мы слишком увлеклись не только последние десятилетия, а столетия увлеклись Западом. Сегодня Запад превратился в ту окончательную сатанинскую реальность, запрещенную в Российской Федерации. И вот с ней-то мы имеем дело. А Украина – это лишь ее щупалец.
Александр Гелич, в предыдущей получасовке вы упомянули Дашу Дугину о том, что 20 августа, да, 4 года уже ее с нами нет. Как ее сейчас помнят? Вот в Италии, например, открыли мемориальную доску. Люди, которые неравнодушны, люди, которые помнят о ней, что вам пишут? Как ее вспоминают? Как помнят Дашу сейчас у нас и за рубежом?
Знаете, это действительно какое-то тоже своеобразное чудо. Даша была замечательным человеком, которая, безусловно, была полностью, стояла перед открытым огромным будущим, очень светлым будущим. Она была невероятно активна, она была очень, очень умна, она была искренней, она была верующей, искренне, горячо верующим человеком, православной христианкой. И патриоткой. И я думаю, что перед ней вот лежал этот мир просто, поскольку все поворачивалось в этом направлении. И в этот момент ее убили. И, собственно, ее, может быть, нереализованный до конца потенциал, он реализуется каким-то сейчас иным способом. Ее книги печатаются и у нас, и во всем мире. Они переведены на очень многие языки. На итальянском, английском, испанском вышли все ее книги, все 5 книг. И собираются новые фрагменты. Люди разыскивают ее интервью, распечатывают, публикуют. И идет настоящая память. Причем память год от года после этой трагедии, она не гаснет, не стирается, она растет, она насыщается новыми тонами. Год назад, 20 августа 2025 года, был открыт памятник Захарова в Пушкинском музее Захарова, где был фестиваль традиции, после которого она была зверски убита украинскими террористами. И там стоит ее великолепный памятник, который в каждое время года он меняется, потому что он вписывается в эту русскую, в нашу русскую природу невероятным образом, как чудесным образом меняются ракурсы, игра света и теней на этом памятнике. К нему ходят люди, к этому памятнику, несут цветы. Там первоклашки начинают учебный год с этого памятника в районе. Туда же приходят студенты по окончанию вузов. Он стал таким центром вдохновения для очень многих людей. Книги ее читают, все новые и новые тиражи. А в этом году в Италии, я очень признателен руководству этого района Тосканы, которое открыло памятную доску в честь Даши. А в Варезе, в итальянском городе, проходил фестиваль, невероятный, глубокий фестиваль, который назывался «Дарья Алетея». Алетея – это по-гречески «истина». И представлялись стихи, поэмы, есть кантата, оперная кантата Анджело Инглезе, итальянский композитор, ее поставил, исполнялись ее фрагменты, читались поэтические строки. А одна актриса читала переведенный на Западе, на итальянский переведенный труд Даши, дневник «Топи выси моего сердца». И итальянские фрагменты о ее путешествии в Италии, они сейчас так звучали, что люди просто были в каком-то шоке, потому что она затронула в Италии именно самые такие тонкие вещи. Ее путешествие, ну как вот девушка путешествует там из Рима в Сицилию на кораблике. Да, да, философ, да, тонкая, да, внимательная. Но это обычное дело. Сколько наших русских девушек и прекрасных людей, и наблюдательных, и культурных, и погруженных в великую мировую философию. Ну сколько-то таких путешествий, очень много. А ее путешествие стало просто таким знаком, таким символом. Она говорит о самых важных авторах итальянской культуры. Она описывает самые тонкие движения природы Италии и Сицилии, посещает дворцы, где вот в частности она была знакома с принцессой Викторией Алеатой, замечательно. У нее волшебный совершенно дворец, вилла Варгванера. И Даша путешествует по этим священным, по этой священной Италии и пишет об этом. У нее это даже есть книга «Теория Европы», очень популярная сейчас. Она переведена почти на все европейские языки, где она говорит: я хотела бы видеть другую Европу. Европу традиции, Европу священную, Европу сакральную, Европу христианскую, Европу культурную, Европу философскую. Я ее люблю. И я мечтаю о ней, и я провижу ее через тот ужас, который существует в современной Европе. Эта Европа исчезает. Спасите мою Европу, говорит Даша. И вот когда итальянцы читают, актриса профессионально читала ее выдержки из ее дневника, из этой книги «Топи выси моего сердца», там просто люди плакали, просто собравшись, потому что это такое пронзительное обращение итальянцам, к европейцам: проснитесь, вернитесь к самим себе. Мы русские, мы делаем этот трудный путь, мы возвращаемся к нашим священным корням, и вы сделаете то же самое. Это просто так их шокировало, на самом деле, эти слова. Они открылись в какой-то невероятной глубине, пророческой глубине. Вот сейчас Даша открывается с той стороны, которую ни мы, ее родители, ни, наверное, ее друзья раньше не знали. Но все равно, когда живешь очень близко, все равно столько бытовых деталей. И за ними самое главное подчас прячется. А сейчас это самое главное начинает проступать. Ее вот даже многие люди называют Дарья Мыслительница. То есть вот есть разные у святых имена такие, у героев, а вот ее называют Дарья Мыслительница. Ее памятник Захарова держит книгу. И люди приходят и думают: какая это книга? Может быть, это Платон? Может быть, это ее будущая книга? Потому что книги мы издали только после ее ее трагической, мученической кончины фактически. И вот эта книга, или та книга, которая еще не написана, и которая только будет написана. И вот Даша превратилась в символ будущего, в символ духовного суверенитета, в символ нашей настоящей русской интеллектуальной, духовной, православной, патриотической молодежи. Она их символ. Когда люди думают, ну, какими им стать? Да, у нас есть плеяда воинов, у нас есть святые, у нас есть правитель, у нас есть гений. Но Даша стала вот в этом ряду. Она воплощает себя. Достоевский в свое время, в 19 веке, говорил о русских юношах. Вот русские юноши — это нечто особое. Это люди, это молодежь, наделенная острым, пронзительным нравственным чувством. Это русские юноши. То есть, может быть, они не такие ловкие, не такие умелые, не такие совершенные, не такие продвинутые, не такие успешные, как юноши и девушки других стран. Может быть, они стеснительные, может быть, они тушуются, сталкиваясь с какими-то такими громкими, громогласными, самовлюбленными дискурсами, но они отличаются одним – глубиной и чистотой русского сердца, вот этой пронзительной нравственностью. Даша стала для нашего поколения, для новых поколений, именно чем-то таким, то есть воплощением русского юношества, русской молодежи, даже не той, которая есть, а которая должна быть, та, которая есть внутри, которая есть по-настоящему. Когда мы видим обычных людей, ну, нам бросаются в глаза какие-то их второстепенные качества. Один там ленив, другой неконцентрирован, третий разболтан, четвертый самовлюблен, пятый амбициозен, шестой безнравственен. И мы это видим, и как бы образ создается такой искаженный. Но там у каждого из них, у каждого русского человека, у каждой русской девушки, у каждого русского юноши бьется русская искра. И в какой-то момент оно открывается. И Даша стала вот приглашением к этому, таким проводником в эти миры, в миры чистоты, в миры верности, в миры духа. И это чувствуют и у нас в России, и чтут ее память неформально. Это не пропаганда, она не стала каким-то банальным общим знаменателем пропаганды. Она обращается к более глубокому измерению в людях. Она пробуждает в людях веру в победу, в верность. И как бы говорит: сражайтесь, стойте на своем, любите, создавайте семьи, будьте верными России, будьте верными церкви, будьте верными нашей миссии, и мы все победим. Вот в ней есть вот тот оптимизм. Одну из книг Даша, так, в принципе, этот термин часто употреблял, у нее есть много текстов на эту тему. Мы так назвали, продолжая ее мысль, эсхатологический оптимизм. То есть быть оптимистом, быть уверенным в нашей победе, даже когда все вокруг довольно мрачно, даже ценой невероятных собственных страданий и жертв. Это ее завет, завет Дарьи Дугиной. Верьте в будущее, не опускайте руки никогда, даже когда очень трудно, даже когда невыносимо. Продолжайте бороться. И вот те люди, которые ее окружали в начале СВО, вот часть из них стали тоже мучениками, такие как Владлен Татарский, они с ним прекрасно общались, и как Павел Каничев, который лидер Евразийского союза молодежи, который погиб при взятии, при освобождении села Константинопольское, тоже символично. И вот этот мир духовного юношества, духовной русской молодежи, которые восприняли эту битву, финальную битву нашей истории, священной истории, как личное дело, вот для них Даша является символом, она как свет. И вот даже такой прекрасный художник Дмитрий Север, который сделал чудесный мурал, посвященный Даше, он рисует такие фигуры из переплетенных букв. Очень красивый такой, такие особый стиль. И на Даше он написал из этих букв: «Нам нужна ее слова, нам нужна революция духа». И вот духовная революция. Даша отнесет себе эту духовную революцию, это пробуждение. Может быть, сама Наня, конечно, не осознавала того, что, в чем воплощается ее миссия, но сейчас все видят, и это не искусственно, это само собой происходит. И я, конечно, очень признателен тем действительно, наверное, миллионам людей во всем мире, которые помнят Дашу, которые хранят ее память, а количество сообщений, которые мне приходят, и с соболезнованиями, потому что люди понимают, что это не может прекратиться, больно, она никуда не уходит. У меня каждый день все эти 4 года, это 20 августа, там, 20 августа и 21 августа, это тоже 20 августа, 22 и 23, это тоже 20 августа, и другого года, и будущего года. Это не преодолеть, и люди чувствуют это, боль сопереживают ей со всего мира. Я получаю, наверное, тысячи слов с поддержкой, и Даша живет по-настоящему. Я даже не представляю, как это произошло. В принципе, когда при ее жизни, ну, ее знали, к ней относились с большим уважением, симпатией, даже ей говорили, вы такая же, как отец, только лучше. И вот мне это очень нравилось, и Даша нравилась. Она вот чувствовала, что она продолжает и доводит до каких-то новых граней то, что не удалось сделать нам. И сейчас она еще больше выполняет эту функцию, то есть она стала уже действительно во много раз лучше, чем мы, но продолжая и просвещая, и преображая то, на что, в общем, мы отдали свою собственную жизнь, ее родители, ее близкие. И она не ушла, она не покинула эту армию, наоборот, в каком-то духовном смысле она ее возглавила.
Александр Гелич, говоря как раз об эсхатологическом оптимизме, о котором говорила Дарья, тут просто на контрасте тоже у нас сегодня, в принципе, эфир такой, на контрасте построенный, сводки нашего Министерства обороны и то, что летит по нам в ответ. Мы бьем по складам на территории Одесского порта, где там военные цели хранятся, а вместе с этим у нас атакован детский центр в Краснодаре, трое подростков погибли, сообщил наш омбудсмен. Вот есть ли понимание где-то, я не знаю, у нас это понимание есть. Есть ли понимание на Украине у тех людей, которые приказы отдают? Есть ли понимание у тех людей, которые деньгами это спонсируют, что это все-таки несколько неправильно? Да даже не несколько, это просто неправильно.
Ну, вы знаете, где яблоня, яблоко от яблони далеко падает. Мы видим, кто стоит и поддерживает украинский режим, и мы видим, как американцы и израильтяне совершили в начале войны с Ираном удар по школе с детьми. Там убивают детей. А сколько детишек погибло в Газе под жесточайшими бомбежками, совершенно бесчувственными, бессердечными, бесчеловечными. И на это не обращают внимания. Едва ли мы кого-то призовем к совести после тех морей крови невинных жертв, тех убийств, тех детоубийств, массовых детоубийств, которые осуществляет Запад и его филиалы, его прокси в разных частях мира. Ну, чему мы удивляемся, честно говоря? Это их не, мы никогда, вот по крайней мере, пока мы их не победим, мы их к ответу призвать не можем. У них и двойные стандарты, на все нам будет потоки лжи. Скажут, вы русские все начали, вот вы и получаете. Сами виноваты. И здесь, мне кажется, абсолютно не стоит ожидать покаяния или извинения, или изменения отношения к этой войне. Они хотят нас уничтожить, а и хотят уничтожить нас всех вместе с нашими детьми. И поэтому не надо этому удивляться, просто надо собраться, понять, что эта война не на жизнь, а на смерть. Это война не для какого-то частичного второстепенного улучшения наших геополитических позиций. Эта война не идет речь о границах, не о контроле над определенными зонами. Речь идет о бытии или небытии России. И платим мы за это самую высокую цену, потому что гибель детей – это самая высокая цена. Но это просто показывает, насколько все серьезно. Я думаю, что нам надо отстаивать свою истину, но самое главное, что слушают только победители. Вот здесь есть такая суровая, неприятная, может быть, безнравственная формула. Победителей не судят. А вот побежденных судят, потому что побежденные всегда неправы. И весь счет нам за наши же собственные жертвы, за наши же собственные страдания нам выставят, если мы не победим. Вот в чем дело. Поэтому мы вопрос о покаянии или извинениях мы перенесем, отложим, на мой взгляд, до победы. Надо сосредоточиться, надо наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры противника, надо освобождать территории всей Украины, потому что, чтобы мы не оставили это как раковую опухоль, она будет расползаться, нам надо отделить наше русское тело от этого онкологического, токсического, глубоко токсического явления, каким является украинский нацизм, с которым мы боремся, и поддерживающий его Запад. До Запада мы, наверное, не достанем, хотя, кто знает, в эту войну может перейти в мировую, а мы не раз заканчивали мировые войны в столицах поверженных мощных европейских держав. Лучше до этого не доводить, но Украину мы как всю Украину мы должны точно освободить. Это вопрос быть или не быть России. Это не вопрос иметь или не иметь Украину. Это вопрос быть или не быть самим нам. А вот после этого уже мы по справедливости каждый ответит за содеянное.
Александр Гельевич, у нас 2 минуты до конца программы. Как сохранить людям, которые сами столкнулись, не дай бог, с гибелью, с ранениями родственников, кто-то имущество потерял, кто-то бизнес, как сохранить этот оптимизм, о котором Дарья говорила?
Ну вот видите, какая бывает цена иногда за оптимизм, за твердую духовную, нравственную, гражданскую, патриотическую позицию. Вот цена наших взглядов, наших идей, наших убеждений – это, к огромному сожалению, смерть. И смерть, она приходит к любому. И к тому, кто рисковал, и к тому, кто пытался скрыться, и тому, кто потерял многое при жизни, и тому, кто, наоборот, только приобретал. Смерть приходит. И в этом, наверное, величайшая справедливость. Смерть, которая нас пугает, страшит, которую мы ненавидим, быть может, это самое важное, самое глубокое событие в нашей жизни. Потому что если эта смерть достойная, если мы платим своей жизнью за то, во что верили, за то, что мы любили, за то, что мы защищали, как говорится, на миру, и смерть красна, она становится красной смертью, она становится мученическим возвышением, она становится триумфом. А если мы все время прятались, ускользали, занимались какими-то своими бытовыми мелкими вещами, и все равно она нас настигнет рано или поздно, она посмотрит и скажет: ну что же вот ты делал всю жизнь? Это перебегал от одного к другому, искал где поудобнее, покомфортнее. Ну и ничтожная ты тварь была и сейчас и схлопнешься, и не будет тебя, а придет она к каждому. Поэтому лучше этот добродетель, память о смерти, память смертная. Я думаю, что людям надо это помнить и жить свое, проживать свое отпущенное землебытие достойно по-настоящему, как русский православный
жить
человек.
Жить достойно, в этом я вас поддерживаю. Благодарю вас, Александр Гельевич, за беседу. Философ Александр Дугин был в эфире «Радио Спутник». Я Михаил Алимов. Сейчас выпуск новостей, потом продолжим эфир.
Страна героев.